Если верить классику, весь мир – это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Все самые главные актуальные темы дня уходящего обсудим прямо сейчас в прямом эфире. Я Дарья Чередник, и мой коллега Никита Воронков. Никит, приветствую.
Приветствую. Ну и предлагаю сразу начать, не откладывая дело в долгий ящик. С места в карьер. Именно. Глава Минздрава получил распоряжение от премьер-министра России Михаила Мишустина подготовить больницы, которые в ближайшее время должны быть перепрофилированы под инфекционные. Пациентов этих клиник, в свою очередь, необходимо перевести с учетом их состояния. Тем, кто нуждается в экстренной помощи, либо же восстанавливается после операции, у кого велик риск осложнений, им должны оказать особое внимание.
Да, в свою очередь, глава Минпромторга тоже получил определенные указания от премьер-министра Мишустина. Ему необходимо укомплектовать эти самые больницы средствами индивидуальной защиты. В данном конкретном случае речь, разумеется, идет не только о пресловутых масках и перчатках. Больницы инфекционного направления должны быть укомплектованы средствами бактериологической защиты. Ну и, соответственно, всеми необходимыми расходниками в виде средств по дезинфекции в том числе. Меры звучат достаточно грозно, но они необходимы, считает заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
Всегда, когда вот ситуация неординарная, это и с другими эпидемиями бывало раньше, то всегда разрабатываются несколько вариантов, планов. Но готовят всегда и такой вариант, если будет очень большой наплыв, резкий. Но у нас, скорее всего, этого не произойдет, потому как сейчас развивается. Но все должно быть готово. Поэтому соответствующие учреждения должны быть готовы. То есть это все просчитано, кого можно перевести, куда. Это всегда есть в запасе такой вариант.
Но я напомню, нечто подобное происходило в Германии вот в связи с началом коронавируса, да, вот этой пандемии. Там тоже заготовили огромное количество кроватей, причем койка вместо больничных, я имею в виду, разумеется. Там их просто там по нескольку десятков в день организовывали. В результате сейчас, ну, в самые такие тяжелые времена, да, больше чем 60% заполняемости не было. Тот самый случай, когда пусть оно лучше будет и не пригодится, чем когда будет необходимо, но не хватит. Как, допустим, это было в Италии, как это происходит в Испании. При этом Германия сейчас так достаточно существенно снизили рост заболеваемости, и как только у них дойдет снижение до... Там был сначала скачок раз в 3 дня по количеству заболевших. Вот сейчас они стараются свести вот до минимума, чтобы если как только скачки по количеству заболевших будут происходить раз там, в 10 дней, то это будет говорить о том, что конкретная эпидемия в Германии пошла на спад. И тогда они на эти свободные кровати, которые даже сейчас есть, но они держатся на всякий случай для своих граждан, тогда на эти койко-места будут привозить тяжелых пациентов с соседних стран Евросоюза. Но вот лучше называется в этом случае перебдеть.
Угу. Я еще добавлю цифры, ко всему прочему, немецкие, которые, в общем-то, доказывают эффективность их мер. Германия на 4-м месте по числу выявленных случаев коронавируса, больше 96 тысяч. Первые, я думаю, нам уже всем известно, что это США, Испания, Италия дальше. Так вот, при этом, по сравнению с теми же странами Евросоюза, да, Испании и Италии, смертность в Германии от коронавируса, число смертей в Германии от коронавируса очень низкое. Опять же, повторюсь, по сравнению с Германией и Италией. Около полутора тысяч. Да-да-да, с Италией и Испанией. Поэтому, возможно, действительно эти меры, упреждающие меры, дали свой результат.
Извини, что перебью, просто вдогонку, да, что касается Италии. Италия вообще пока дает, ну, до сих пор давала самые большие проценты по смертности. У них 14% населения порядка, ну, вот, заболевших, именно заболевших, погибало. То есть там вообще страшные цифры. Это еще предстоит выяснить, с чем это все связано. Извини, что перебила.
Да, я хотел добавить то, что распоряжения премьера Мишустина, они касались не только медицины. Вот еще два распоряжения. Создать единую информационную систему по идентификации россиян, которые возвращаются из-за рубежа, чтобы исключить риски распространения коронавируса. Мы неоднократно в эфире отмечали, что... пока единой информационной системы нет, поэтому иногда все-таки возникает путаница. И второе — это проработать с Китаем вопрос об организации централизованного вывоза китайских граждан, которые до сих пор не могут вернуться из России.
Ну, в общем, будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Очень надеюсь, что вот эти койко-места в больницах, которые сейчас перепрофилируют в инфекционные, они окажутся не востребованными.
Угу. Присоединяюсь к этому твоему пожеланию. Идем дальше. Коронавирус не щадит никого. Диагноз COVID-19 подтвердился у депутата Московской городской думы Евгения Ступина. Он подозревал у себя наличие вируса, у него, в общем-то, было на это основание.
Симптомы,
да, поэтому он и предпочел пройти тест, сдать анализ.
Ну, там получилась некая накладка. Еще 3 апреля проходила информация о том, что все-таки у Евгения Ступина отсутствует COVID-19, что это, да, болен, но не входит в число попавших в эпидемию, но позже выяснилось, что все-таки вирус у него есть, что у него действительно коронавирус. Насколько я знаю, он все это время оставался дома, даже не столько из-за того, что есть подозрения, а из-за того, что, наверное, плохо себя чувствовал. Ну вот он с нами на связи, депутат Московской городской
думы. Да, я думаю, все подробности непосредственно из первых уст.
Евгений Ступин с нами. Евгений Викторович, как самочувствие? Приветствую вас.
Здравствуйте.
Да, спасибо. Самочувствие уже вполне удовлетворительное.
Как так получилось, что позавчера, несколько дней назад, говорили, что нет коронавируса, а сейчас выясняется, что все-таки есть? И что произошло? Почему не сразу смогли поставить правильный диагноз? Или просто была слишком большая загрузка у лаборатории? В чем причина?
Ну, я думаю, второе, поскольку 30 марта, понедельник, я сдал анализ, получается, врач домой приходил из поликлиники. Мне было сказано, что в течение 72 часов, если ответ никакой не поступает, значит, отрицательный анализ, соответственно, опасаться нечего. Если позвонят, то позвонят уже с положительным анализом. Мне никто не позвонил. Ну, соответственно, я был уверен, что не болею, тем более, что симптомы все прошли к этому времени. Однако вот на 6-е сутки уже, то есть в 2 раза был превышен временной лимит, все-таки позвонили вчера ночью, получается, и сообщили, что положительный результат. Но я думаю, это в связи с тем, что действительно не хватает врачей, медсестер. Медицину нашу Путин и Собянин оптимизировали, к сожалению, сократили более чем в 2 раза. И в связи с этим сейчас, естественно, мы оказались категорически не готовы к этой пандемии.
Вы сами, Евгений Викторович.
Но вы при этом дома оставались?
Да,
Евгений,
вот я тоже самое хотела спросить.
В ожидании вот, да.
Вы передвигались где-то, перемещались или все-таки оставались все это время дома?
Нет, я оставался дома, поскольку, ну, в любом случае чувствовал себя не очень хорошо в первое время, да. Во-вторых, ну, как-то, может, интуиция была, что не стоит сейчас ходить никуда. Даже пропустил вот заседание Мосгордумы в среду, которое было.
А оно проходит сейчас в живом формате до сих пор?
Ну, в среду было в живом формате, да.
Не планируется переводить в режим онлайн-конференции в связи с ситуацией?
Изменения в регламент соответствующие приняты были, но мы понимаем, здесь полномочия не у председательствующего, то есть реально будет, не будет. К в таком формате проведено заседание, пока неизвестно.
Евгений Викторович, как думаете, где вы могли поймать вирус? Что, не мыли руки или не носили маску? И где вообще ваши подозрения?
И как давно симптомы начались?
Симптомы начались с субботы, 28 марта. Я думаю, что это из-за метро, поскольку каждый день в метро передвигаюсь. И, соответственно, мы же входим в метро, там никто, к сожалению, масок не выдает. Государство нам вот эти защитные меры не обеспечило. Более того, сами машинисты лишены и перчаток, и тех же масок. То есть, и, соответственно, вот до введения вот этой выходной недели в час пик по-прежнему ездило много людей и дышали друг другу в лицо. К сожалению, так как в Азии происходит, в Корее, в Китае, у нас масками никто не обеспечивал людей.
Угу. Да, с масками действительно напряженная ситуация. Сейчас в приоритете медицинские сотрудники. Евгений Викторович,
на самом деле, почему-то сейчас в приоритете у нашей власти отправлять маски за рубеж. В США, в те же, в Сербию, в Италию. А почему-то наши старики остаются без масок. И мне это совершенно непонятно.
Я об этом уже неоднократно заявлением мы подписываем. Едут специалисты, а не маски летят?
Нет, там маски бортовые. В том числе. Нет, посмотрите внимательно. Там действительно там с каждым бортом в том числе поставляются и маски. А наши старики остаются без масок.
Ну вот такая она политика.
Ну а зачем нам такие вот политики нужны, которые принимают решения в пользу жителей других стран, а не в пользу наших жителей? Мне это непонятно. Зачем такой президент нам нужен вообще?
Uh-huh. А вы вот сейчас, вы вот очень можно вот так вот спокойно со стороны сидя наблюдая, критиковать, предполагать свои какие-то меры, но по факту. Какие бы ни одни мы страдаем от этой эпидемии. И не только у нас есть нехватка тех же масок. Да, может быть, тот же Китай сориентировался несколько иначе за счет опыта, полученного в 2008 году. Когда оттуда все пошло, и когда они промолчали и умолчали размах, собственно, самой проблемы. Но те же китайцы и те же немцы, народ дисциплинированный, сказали сидеть дома. Они сидят. Может быть, вот этот момент тоже не стоит забывать?
Но смотрите, в чем здесь разница? Во-первых, в Китае когда все началось?
В декабре, по крайней мере, даже.
Мы об этом широко узнали в декабре. Да, говорят, началось еще в ноябре. А у нас в декабре в Мосгордуме, например, Собянин приходил и хвастался тем, как он оптимизирует медицину, как он сокращает больницы, родильные дома. И говорил, что это очень эффективно. Понимаете, в декабре бушующая эпидемия в Китае, а у нас в это время шло сокращение медработников.
Еще не
бушующая. Понимаете,
это
просто преступление лично мэра Москвы, то, что он совершил здесь. Это был как раз вопрос нашей фракции ему, что нужно прекратить оптимизацию медицины. Она развалена полностью.
Да, Евгений Викторович, это... Следует отметить то, что европейские страны это тоже не оказались готовыми, и тогда в январе еще никто настолько серьезно не оценивал, да, эту проблему, а оптимизация — это немного другой вопрос, не к нашему эфиру. Спасибо вам большое в любом случае за...
Это как раз тот же самый вопрос, он напрямую этого касается, напрямую, поэтому мы сейчас не готовы, и поэтому 6 суток сейчас делаются анализы, потому что нет медработников. А у нас было больше всего времени к тому, чтобы подготовиться к этому. А мы это время пропустили полностью.
Ну, учитывая количество заболевших, все-таки оказались более-менее готовы. Спасибо вам большое.
Спасибо за комментарий. Благодарим Евгения Ступина, депутата Мосгордумы. И, значит, сейчас переходим к следующей новости. Мы работаем, так скажем, сейчас без каких-либо пауз, и поэтому я сразу приступаю.
Тут у нас пауз нет по той простой причине, что монотема, по сути говоря, согласись.
Ну, по сути, да, одно перетекает в другое. Сейчас мы поговорим как раз-таки об объектах малого-среднего бизнеса. Работать можно, но есть условия. Наличие медлицензии дает возможность вернуться к работе открылась в период затянувшихся выходных московским салоном красоты, спа и массажным салоном, а также солярием, баням и сауном. Соответствующие поправки к указу мэра столицы, ограничивающему работу бизнеса из-за распространения COVID-19, опубликованы на сайте градоначальника. То же самое коснется деятельности салонов оптики и магазинов, которые реализуют медицинские изделия и оборудование.
Да, помимо наличия медицинской лицензии, от этих организаций требуется, естественно, неукоснительное выполнение мер предосторожности, как то обеспечение расстояния между посетителями не менее 1,5 метра и регулярная дезинфекция помещений. Ну, вот знаешь, Никита, у меня в этом ключе сразу возникает такой вопрос. Как ты себе представляешь массаж на расстоянии 1,5 метра? Или стрижку, допустим, укладку. То есть, судя по всему, речь идет о тех салонах, да, красоты, где оказываются реально медицинские услуги. То есть это инъекции красоты какие-то, да, такого уровня услуги.
Но никак как инъекцию красоты сделать тоже с дистанции 1,5 метра? Ну, или в химзащите находясь?
Тут тоже вопрос открытый, но, с другой стороны, это вот как раз та сфера, которая обязана получать медицинские лицензии, у которых, в общем-то, наверное, ну, подразумевается наличие этих лицензий.
Но разрешений соответствующих.
Да, соответствующих, да. Разрешений. В общем, поспрашивали, позвонили мы в одну из парикмахерских, там владелец сети салонов «Мане», член Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Александр Глушков, рассказал, как они выкручиваются в данной ситуации.
Это касается прежде всего медицинских работников. Это не касается парикмахерских услуг, маникюра, педикюра и так далее. Поэтому, грубо говоря, мы сидим месяц, и чем мы занимаемся, это выполняем свои обязательства по отношению к сотрудникам. Мы их поддерживаем всячески и радуем. Это нельзя назвать большим бизнесом. Это все-таки больше порадовать своих гостей в условиях изоляции. Мы пытаемся просвещать там, как делать дома укладку. Мы всячески развлекаем. Всячески просвещаем, красота своими руками в домашних условиях.
Ну вот ты знаешь, Александр Глушко рассказал такую интересную вещь, что оказывается, что касается салонов красоты, да, оказывающих там парикмахерские услуги, парикмахерские, маникюрные, они, ну, в общем, не ждут особо сильных потерь у себя, как ни странно. То есть они считают, что, ну вот он нам рассказал, что у нас это все, ну, такая немножечко отсроченная история. Просто мы
то
через какое-то время...
То есть они все наверстают,
да, мы все это вернем,
по окончании
потому, что,
этого периода.
Да, потому что красота, она никуда не девается. Женщины в любой ситуации хотят быть красивыми, и предпочитают, а это вот тут он абсолютно прав, предпочитают давно проверенного мастера, с которым есть и личный контакт, да, он тебе приятен, ты ему приятен, приятно в данном ситуации, по себе знаю. Когда мастер знает, куда у тебя какой локон ложится, и он точно знает, как это вот сделать стрижечку, укладочку так, чтобы это действительно держалось, чтобы это было красиво по форме, какой цвет красочки тебе, оттенок подойдет, какой не подойдет, то столько нюансов, очень важных для женщин. Поэтому тут я с ним абсолютно согласна. Что бы ни случилось, через месяц, через два я с удовольствием побегу к своему парикмахеру, чтобы она мне навела красоту. Вот его салон существует уже 20 лет. Он пережил не один кризис. И он не растерял клиентуру. Да, сейчас шатко-валко, но они придумали свой вариант выхода из положения. Они формируют такие пакеты красоты, скажем так. Там фирменные масочки для волос, фирменные шампуни, бальзамчики, там тоники для волос, чтобы... Ну,
не... Что обычно идет сопутствующими товарами,
то,
теперь это,
обычно,
можно сказать, основной бизнес.
Нет, обычно женщина может прийти в салон, и ей все сделают на месте, ну и купить с собой для того, чтобы дома был соответствующий уход. Сейчас есть маленькая сложность, но для женщин очень большая. За месяц волосы отрастают на 1 сантиметр и 2 миллиметра. Это корни, которые видны. Даже находясь дома, перед мужем хочется выглядеть хорошо. А вот есть средства, которые могут помочь в этом. И они эти средства дамам по заказу развозят домой. Так что, ну вот, у каждого свои хитрости, каждый выкручивается как может, что называется. Это, конечно, небольшой бизнес, но это бизнес.
Кто на что гораст, называется. Предлагаю перейти к другим видам бизнеса.
Которые
как
тоже
же рестораторы
сейчас пытаются
выводят из положения?
Выйти, да.
Да, в условиях самоизоляции и запрета на прием посетителей ресторанный бизнес изобретает новые способы заполучения клиентов. Раз на территорию кафе и ресторанов посторонним вход воспрещен, ну так условно, да, то они сами пошли по домам. Стали.
Вот условно пошли по домам, да.
Стали активнее использовать доставку, и чтобы привлечь к себе внимание, приходится идти на некоторые даже ухищрения.
Разумеется. Некоторые заведения общепита открывают онлайн-витрины со своими полуфабрикатами, красиво их демонстрируют, чтобы так призывать клиентов, чтобы смотрите, как это вкусно, они вас ждут, и мы в любой момент можем это вот вам сейчас привезти на дом. Есть те, кто создают чат-боты в социальных сетях. Но как бы не ухищрялись рестораторы, к сожалению, пока вернуть размеры прежних чеков мало кому удается. Даже весьма известным и популярным фастфудам, которые уже давным-давно работают с доставкой и которые там у всех на слуху,
и на вынос,
и на языке, да, и на вынос, даже у них есть трудности вот с размером чека в нынешних условиях.
Угу. К нам присоединяется президент Федерации рестораторов и ательеров России, декан факультета гостеприимства РАН ХИКС Игорь Бухаров. Игорь Олегович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Игорь Олегович, ну что ж делать-то рестораторам? Как выкручиваются и насколько вот эти ухищрения, которые... Я ухищрения говорю в хорошем смысле слова, действительно эффективны. Как привлечь клиента?
Понятно. Ну, мы не называем наших гостей клиентами, мы называем гостями нашими. Вот, смотрите, конечно, это был один из способов возможности как-то удержать коллектив в момент, когда вот это вот все началось, когда резко начал падать поток наших гостей. С телевизора и все радиостанции говорили: сидите дома. И потом с 28 числа в Москве закрыли залы обслуживания, но при этом дали возможность доставки. Или take-away, так называемые, там вы можете подойти, в принципе. Но сейчас уже подойти нельзя, потому что нельзя находиться на улице. Но доставка работает. Конечно, и в былые времена, в общем, это не было таким большим доходом. Естественно, предприниматель, снимая помещение, пытается из этого помещения как бы выжать все, использовать его 24/7. Не всегда это получается, но доставка где-то в том или ином смысле работала, скажем, большей степени на, скажем, рекламу, потому что большой процент берет очень агрегаторы, это вот Яндекс.Еда и Деливери. К сожалению, мы не смогли с ними там договориться, но вот сейчас Деливери там снижает свой процент. Вот, сейчас самостоятельно стали рестораторы своими силами своих официантов доставлять близлежащие дома и куда-то дальше, работают с такси, с Московской торгово-промышленной палатой, там есть гильдия такси, пытаемся с ними работать. Ну, в общем, мы как-то пытаемся выкручиваться. Да, все ушли.
А примерно какой процент привычной выручки
вот
это сейчас дает?
Смотрите, это никакой процент не дает. В некоторых вещах, когда стоит человек, там три человека находятся на производстве и три заказа в день, вы понимаете, что это просто убыточно. Проще было бы закрыться. Но вот идут рестораторы на это. Мы, честно могу сказать, не смотрим, сколько. Каждый сегодня выживает самостоятельно, потому что наше основное время занято в контакте с московским и с федеральным правительством для решения проблем удержание сегодня на плаву предприятий и возможности пройти как-то вот этот вот кризис менее болезненно, чтобы на выходе, в общем, была бы возможность возобновить свою работу и рабочие места сохранить для людей. Потому что, к сожалению, мы понимаем это все-таки. Увольнения уже начались, когда примерно с середины марта, когда уже почувствовали как бы проблему, рестораторы начали там договариваться со своим персоналом, кого-то отправлять на там отпуск без сохранения содержания, как бы, ну, в общем, это не первый кризис, который проходит, поэтому опыт уже есть, и все, конечно, пытаются минимизировать. А, к сожалению, доставка на сегодняшний день, ну, не решит эту проблему никак.
Ну, остается только пожелать успехов рестораторам, терпения, и надеюсь, когда все это закончится, наши любимые места, наши любимые уголочки будут все-таки
открыты. Свои двери.
Да. Да. Спасибо огромное.
Спасибо большое. Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров России, был с нами на прямой связи. В студии для вас работала Дарья Чередник, а из дома
Никита Воронков.
Воронков. Да, спасибо.
Спасибо.
В первых рядах.